В эфире новости Радио Прага. У микрофона Ольга Калинина. Здравствуйте. Краткий обзор основных событий к этому часу. Чешские политики приветствуют результаты парламентских выборов в Словакии. Президент Чехии Вацлав Гавел в Майами встретился с кубинскими политическими эмигрантами. Лауреатом литературной премии имени Ярослава Сыферта стал поэт Иржи Груша. А теперь об этих и других событиях подробнее. Чешские политики выражают свою уверенность в том, что результаты состоявшихся в Словакии парламентских выборов представляют собой хорошую платформу для создания в этом государстве сильного проевропейского правительства. Несмотря на то, что самое большое количество избирателей, 19,5%, отдало свои голоса движению за демократическую Словакию, решающее количество мандатов в парламенте будет принадлежать депутатам партии, которые настроены на политику сближения Словакии с Западом и проведения в стране реформ. С точки зрения президента Чехии Вацлава Гавела, результаты выборов в Словакии позволят составить здесь коалиционное правительство, которое приведет это государство в Европейский Союз и НАТО. Продолжается официальный визит президента Чехии Вацлава Гавела в Соединенные Штаты Америки. В воскресенье вечером глава чешского государства прибыл в город Майами, штат Флорида. Здесь он встретился с представителями кубинской миграции и бывшими политзаключенными. В понедельник в первой половине дня Вацлав Гавел посетил Международный университет Флориды. В программе президента также визит во Freedom Tower – башню свободы, которая была первой остановкой на пути беженцев, направляющихся с Кубы в США. Возвращение президента в Прагу планируется во вторник во второй половине дня. В понедельник во второй половине дня Пражский городской суд вынесет свой рассудок о дальнейшей судьбе двух бывших высокопоставленных представителей коммунистической партии – Милоша Якоша и Йозефа Ленарта. Государственный прокурор обвиняет их в предательстве Родины в связи с вступлением в 1968 году в Чехословакию войск Варшавского договора. В понедельник в Праге проходит заседание Совета правительства во главе с премьер-министром Владимиром Шпидлой по вопросам интегрирования Чехии в европейские структуры. До завершения вступительных переговоров, которые должны состояться в конце этого года, Чехии необходимо заключить еще 5 из 30 глав договора с Европейским Союзом. Лауреатом престижной литературной премии имени Ярослава Сейферта стал писатель, поэт, переводчик и дипломат Иржи Груша. Награда, которая названа в честь единственного чешского лауреата Нобелевской премии по литературе, была учреждена фондом Хартии 77 в 1986 году. Ее удостаивается автор лучшего литературного произведения, изданного в течение последних 3 лет. В этом году премия будет вручена за поэтический сборник под названием «Надзор Иржи Груши над Рейном». И о погоде. В понедельник утром завершилось астрономическое лето и началась астрономическая осень. Тем не менее, летнее время в Чехии будет действовать еще более 1 месяца и закончится в ночь с субботы на воскресенье 27 октября. То, что лето и теплые солнечные дни прошли, заметно с первого взгляда на термометр. Температура воздуха на территории Чехии от 10 до 14 градусов тепла. Вы слушали новости Радио Прага. Благодарю за внимание.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага. От имени русской редакции вас приветствует Антон Каймаков. В сегодняшней радиогазете мы посмотрим чешскими глазами на результаты парламентских выборов у двух ближайших соседей Чешской Республики – Словакии и Германии. И, конечно, не забудем об обзоре спортивных событий. В рубрике «Исторические прогулки» вас ждет рассказ об основателе чешской обувной фирмы «Батя». Оставайтесь с нами. Прошедшие выходные были насыщены политическими прогнозами и ажиотажем ожидания результатов политических бегов. Почти одновременно закончились парламентские выборы в соседней Германии и Словакии. Слово Ларете Вашковой.
Несмотря на то, что за движение за демократическую Словакию проголосовало большинство избирателей, около 19%, к тому, чтобы составить правительство, нужно иметь более 50% кресел в парламенте. Для сформирования правительства необходимо найти политических союзников. На словацкой политической сцене в данное время не существует партий, проявляющих желание сотрудничать с Владимиром Мечаром. Перевес в парламенте будет на стороне реформаторских партий и партий западного толка, что дает возможность создать коалицию. Демократическое правое крыло под руководством Словацкого демократического и христианского союза, возглавляемого Микулашем Дзюриндой, получило исключительный шанс для проведения реформ в социальной системе, здравоохранении и области высшего образования для борьбы с преступностью, о которых говорилось в предвыборной кампании. партии Владимира Мечера, движение за демократическую Словакию, скорее всего, останется в оппозиции. Таким образом, политика Мечера, с которой олицетворялось торможение процесса интеграции Словакии с Европой, потеряла симпатии избирателей. После опубликования результатов выборов президент Чехии Вацлав Гавел, находящийся с официальным визитом в США, заявил:
«На основании этого делаю вывод, что демократический потенциал словацкого народа оправдал себя, и Словакия будет последовательна в политике, существовавшей до сих пор. Мне кажется, что усиливается надежда Словакии на членство в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе».
Еще до проведения парламентских выборов НАТО дало понять, что правительство во главе с Владимиром Мечиаром не является приемлемым партнером для переговоров. Чешский премьер Владимир Шпидла в данное время оценивает отношения между Чехией и Словакией так:
«Это отношения между двумя независимыми государствами, имеющими общую историю, много различных связей, хорошо понимающие друг друга. До сих пор я не встретил на политической сцене Словакии никого, в чьих интересах было бы повредить нашим отношениям».
Мы беседуем с политическим обозревателем Владимиром Вотапеком. Какова перспектива отношений Чехии и Словакии в свете закончившихся парламентских выборов?
Я думаю, что перспективы самые хорошие. Тот результат, который получился, он, самый оптимальный. Можно сказать, что Словакия вышла на чешский путь. В смысле того, что из парламента ушли националисты, или точнее, они не прошли в парламент новый. В смысле того, что там большие надежды на сформирование проевропейского правительства во главе, предполагаем, с премьер-министром Цуриндой. Это самый хороший вариант, и я думаю, что у Словакии есть, как уже было сказано, все шансы стать членом НАТО, стать членом Европейского Союза и таким образом опять сблизить свою судьбу с судьбой Чехии.
В Германии парламентские выборы закончились в воскресенье. Но точно сказать, кто стал победителем, было возможно только в понедельник утром. Слишком маленькую разницу в количестве голосов предсказывали различные опросы общественного мнения. Результат был ошеломляющим. Обе конкурирующие партии, социал-демократическая во главе с Герхардом Шрёдером и христианский блок под руководством Эдмунда Штойбера, получили по 38,5% голосов. Решающий голос в результате имела партия «Зеленых», которая поддерживает социал-демократов. Нынешний социал-демократический канцлер Герхард Шрёдер и министр иностранных дел Йошка Фишер, представляющий «Зелёных», вновь получили право руководить страной. И я обращаюсь к политическому обозревателю Владимиру Вотапеку, чья победа была более предпочтительна для чешского правительства, основу которого также составляют социал-демократы.
Ну, в вашем вопросе уже такой тонкий намек, что, вероятнее всего, победа социальных демократов. Но я должен сказать, что тут разница не уж так большая, не принципиальная. Отношения Чешской Республики с Германией, они основаны на договорах, на общих интересах, и разница между социал-демократическим парламентом и возможным парламентом христианского блока была бы не уж так большой. Но все-таки какая-то разница или возможность разного поведения, стремления в разных вопросах тут есть, и в принципе я с вами согласен. Чуть-чуть выгоднее для нас победа социальных демократов в коалиции с зелеными.
А в каких конкретно вопросах могли бы быть отличия в случае, если бы победил Штойбер?
Тут общеизвестно, что блок христианский имеет более тесные связи с судетскими немцами. Господин Штойбер даже сказал, что в случае его победы господин Посселт, председатель студенческих немцев, может стать штатс-секретарем заместителя министра иностранных дел. Это был бы действительно для Праги как бы новый момент, который мог бы сыграть негативную роль. А так, я хочу сказать, что очень много тоже зависит на нашей стороне, на то, как мы будем себя вести, будем ли излишне дразнить своих соседей или будем вести себя корректно в таких вопросах, как студенческие немцы, декреты президента Бенеша или нуклеарная энергетика, наша электростанция в Темелине.
Спасибо, Владимир. А с событиями спорта вас познакомит Степан Черноушек.
На прошлой неделе начался очередной сезон футбольного кубка УЕФА. Матчи первого тура для четырех чешских представителей закончились успешно. Во вторник в Праге команда Виктория Жижков, к большому удивлению болельщиков, обыграла лидера шотландской лиги Глазго Рейнджерс со счетом 2-0. Игроки столичного клуба не испугались фаворита из Великобритании, и уже на седьмой минуте мяч в его ворота забил Алеш Пикл. Шотландцы играли нечетко. Их не спас даже присутствующий на трибуне преданный болельщик Глазго Рейнджерс знаменитый актер Шон Коннери. В матче отличился вратарь Жижкова Павел Кучера, отразив на 40-й минуте пенальти соперника. В четверг сыграли матчи первого тура Кубка УЕФА три остальных представителя чешской лиги. Спарта Прага принимала на своем поле команду «Широкий Брег» из Боснии и Герцеговины. Хотя игроки Спарты не продемонстрировали хороший футбол, итоговый счет 3-0 для ответного матча является многообещающим. Не так легко придется через две недели команде «Слован Либерец», так как победитель предыдущего сезона чешской лиги обыграл на своем поле грузинский клуб «Динамо Тбилиси» с разницей в счете всего лишь в один гол. В драматичном поединке «Слован» одержал победу со счетом 3-2. Труднее всех будет в ответном матче команде «Славия Прага». Столичный клуб в гостях у бельгийской команды «Эксельсиор Мускрон» сыграл только в ничью. Хотя пражане в начале второго тайма выигрывали 2-0, соперникам наконец удалось сравнять счет. Бельгийцев спас только реализованные пенальти в дополнительном времени. Окончательный счет 2-2. В воскресенье в историческом центре Праги состоялся забег на 10 километров «Матони Гран-при». Победителем стал кенийский стайер Пол Тергат, пробежав дистанцию через 28 минут и 14 секунд. Африканец от рекорда пражского забега остался всего лишь на 7 секунд. Лучший из чехов Павел Фашингбауэр финишировал пятым. В забеге на 5 километров среди женщин победила венгерка Ани Кокалович, преодолев свой собственный рекорд двухлетней давности на 8 секунд. Ее результат – 15 минут и 30 секунд. Дана Затубкова, одна из самых выдающихся легенд чешского спорта, четверг 19 сентября отмечала жизненный юбилей. Бывшей легкоатлетке исполнилось 80 лет. На Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 году Дана Затубкова в соревнованиях по метанию копья завоевала золотую медаль. Ее фамилия тогда стала известной по всему миру, так как ее муж Эмил Затупек на той же Олимпиаде сумел победить в марафоне и в забегах на 5 и 10 километров. Эмиль родился в тот же день и год, как и его супруга, 19 сентября 1922 года. К сожалению, лучший бегун и стайер в чешской истории 2 года назад скончался.
Прежде чем перейти к рубрике, мы предлагаем вашему вниманию обзор утренней прессы с Ольгой Калининой.
Газета «Господарская новина» сообщает о том, что спустя всего 3 месяца после парламентских выборов в Чехии, на основании которых в стране было создано коалиционное правительство в составе социал-демократов, христианских демократов и представителей партии «Союз свободы», для чешских политиков табу не является и тема досрочных выборов. После того, как об этом варианте заговорил председатель крупнейшей в стране оппозиционной партии гражданско-демократической, об их возможности в воскресенье заявил также заместитель председателя чешской социал-демократической партии и министр внутренних дел Станислав Гросс. С его точки зрения, подобная ситуация может настать в случае, если кризис в чешском правительстве повторится, а также если коалиционные партнеры будут оказывать на ЧСДП политическое давление с целью, чтобы эта партия соглашалась на принципиальные уступки. Газета «Право» на своих страницах возвращается к теме финансирования мер по ликвидации августовских наводнений в Чехии. Издание критикует правительство за попытку протолкнуть под предлогом стихийного бедствия пакет налоговых реформ, вместо того, чтобы предложить более конструктивные меры, и это привело к потере драгоценного времени. Автор статьи обращает внимание на то, что после того, как проект не прошел в первом чтении, от идеи принятия пакета налоговых реформ его авторы решили отступить, очевидно поняв, что и в Чехии границы толерантности в области повышения налогов тоже имеют свои пределы. Неожиданно нашлись не менее эффективные варианты, например, займ у инвестиционного банка или поиск резервов в государственном бюджете. Газета «Млада фронт Днес» пишет о том, что после августовских наводнений некоторые чешские реки изменили свое русло. В результате географические карты, существующие сотню лет, не могут более гордиться своей точностью. Примером этого является, например, река Волтава в районе Велтрус в центральной Чехии. Новое русло реки ныне проходит через местный дворцовый парк. В результате зеленые поляны превратились в пляжи, а на берегу лежат тонны щебня. В других местах, наоборот, незначительные ручейки превратились в мощные потоки, обрамленные скалами. Например, Клабово вливался в Эйповицкое озеро по искусственной бетонной трубе. Ныне же здесь находится каньон, подобный тому, как это выглядит в Колорадо.
На этом сегодняшняя радиогазета завершена. В рубрике «Исторические прогулки» мы расскажем об основателе чешской обувной фирмы Томаше Бате. Если спросите, чем славится Чешская Республика в мире, то каждый вам ответит – хрусталем, автомобилями «Шкода», трамваями и обувью. Жители моравского города Злин обувь поставят на первое место. Еще бы, ведь именно их город является колыбелью всемирно известной чешской обувной фирмы «Батя». История города впрямую связана с историей фирмы, а та, в свою очередь, с биографией основателя – Томаша Бати. Томаш Батя родился 3 апреля 1876 года. Стать обувщиком ему, как говорится, было на роду написано. Предки Бати жили в моравском городе Злин с 17 века, и все были сапожниками. Будучи подмастерьем у своего отца, Томаш Батя очень рано проявил свои менеджерские способности. Поиск заказчика всегда был трудным занятием, но 18-летнему Бате везло. Количество заказчиков увеличивалось. Это и привело к тому, что в 1894 году вместе со своим старшим братом и сестрой он открывает в Злине семейную обувную фирму. Сначала это были всего два небольших помещения, в котором стояло оборудование, купленное в кредит. Но уже через год в фирме работало 10 человек, а еще 40 шили ботинки на дому.
За 5 лет фирма разрослась еще больше и в 1900 году переехала в специально построенное здание недалеко от городского вокзала Злина. На паровых станках для шитья обуви работало 120 человек. Фирма Томаша Бати стала одной из 8 крупнейших обувных предприятий Чехии. Сначала Батя выпускал войлочную прошитую обувь, но кого удивишь валенками? Томаш Батя искал свой стиль и свою обувь. И, конечно, все гениальное просто. Успех принесли парусиновые полуботинки на кожаной подошве, которые со временем все стали называть «батевки».
Увеличивавшийся спрос и желание улучшить качество стали двигателем прогресса фирмы. В 1904 году Томаш Батя вместе с несколькими своими сотрудниками отправляется в Америку изучать обувное производство. А после возвращения переоборудует фирму на американский лад. Дешевую и практичную обувь марки «Батя» начинают продавать и за пределами Австро-Венгерской империи.
За 2 года до начала Первой мировой войны в фирме Томаша Бати работало 600 рабочих и к тому несколько сотен надомников. Но нарастающему производству требовалось еще больше рабочей силы. Работникам-переселенцам было необходимо где-то жить, а в городе жилья не хватало. И Батя начал строить для своих работников дома.
Томаш Батя отличался огромной работоспособностью, целеустремленностью и железным здоровьем. Одной из главных черт Бати была его способность оперативно находить оптимальные решения. Начало Первой мировой войны стало для фирмы Батя звездным часом. Узнав о мобилизации, Томаш Батя решил добиться заказа на поставку обуви для австро-венгерской армии. Железная дорога была полностью в распоряжении военных, и из Злина в Вену он добирался верхом на лошади. Через несколько месяцев на фабриках Томаша Бати кожаные солдатские сапоги с парусиновыми голенищами шили 5000 работников. Одновременно было развернуто производство дешевой обуви для крестьян. Подошва была деревянной, а верх изготовлялся из отходов при выпуске солдатских сапог.
Послевоенный кризис заставил Томаша Бацю сократить производство, но и здесь он нашел выход. В 1922 году для привлечения покупателей в магазины своей широкой торговой сети, которая начала создаваться еще во время войны, фирма Бати снижает цены на 50%. Благодаря этому обувь Бати начинает господствовать на чехословацком рынке, а через некоторое время и за границей. Томаш Батя становится признанным обувным королем.
Его часто критиковали за несоблюдение законного срока рабочего дня. Было время, когда смена на фабриках Батя продолжалась 16 часов. Но ни разу не было ни митингов, ни забастовок. За хорошую работу Томаш Батя хорошо платил, и не только. Одним из первых начал развивать так называемый народный капитализм. Рабочим предлагалось покупать акции его предприятий. Деньги шли на развитие производства, и кроме зарплаты им выплачивали еще и дивиденды. Томаш Батя часто говорил: «Хорошо работает тот, у кого налажен быт».
В 1923 году Томаш Батя становится старостой Злина, и через некоторое время начинают строиться целые кварталы жилых домов для обувщиков. Для молодых рабочих построен комплекс общежитий, открыты больница, кинотеатр, торговый дом, спортивные площадки. В 1925 году в городе появляется обувное профтехучилище.
Но Томаша Батю интересует не только все, что связано с производством обуви. Средства вкладываются в строительство дорог, в развитие телефонной связи. Он владеет лесопилками, электростанциями, бумажной фабрикой, заводом по производству автомобильных шин. Благодаря Томашу Бате в городе Злин появляется своя киностудия. Он издает газеты и книги, начинает строить самолеты. Томаш Батя увлекся самолетами и научился летать в качестве пилота не случайно. Его фирма бурно развивалась. В начале 30-х годов он начал расширять сеть заграничных фирменных магазинов. Появились планы расширить деятельность на рынке Азии и Америки. Всюду надо было успеть. Для него и его сотрудников был построен аэродром, где в полной готовности находилось 6 самолетов и небольшой дирижабль. Самолет стал основным средством передвижения, в который батя буквально влюбился. И именно эта любовь стала роковой.
Туманным утром 12 июня 1932 года Томаш Батя должен был лететь в Швейцарию на встречу со своим сыном. Пилот запустил мотор двухместного «Юнкерса» и обнаружил, что он неисправен. Но хозяин обувного гиганта приказал лететь немедленно, так как он должен был быть на месте вовремя. Не помогла даже попытка пилота отказаться сесть в кабину. Томаш Батя заявил, что полетит сам. Пилот, который путешествовал с ним всюду и сам учил Батю летать, хорошо знал решительный характер шефа. «Юнкерс» поднялся в воздух, но через несколько минут его мотор снова начал работать с перебоями и заглох. Самолет врезался в фабричную трубу и рухнул на крышу одного из цехов.
За два месяца перед трагедией в Вене вышел роман, герой которого по своей биографии и характеру был очень похож на Томаша Батю. В конце романа герой вместе со своим пилотом разбивается во время полета. Узнав себя, Томаш Батя добился снятия романа с продажи. Но избежать исполнения пророчества ему не удалось. передача русской редакции «Радио Прага» подошла к концу. Свои письма вы можете присылать по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, Прага, 2, индекс 120-99, Чешская Республика. В студии с вами прощается Антон Каймаков. До свидания, до новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio